Привет, Николай.
Привет, Вячеслав. Здравия всем слушателям нашей аудиорассылки. Давайте разберемся с Библией.
Мы продолжаем читать 27 главу Ветхозаветной книги Бытия.
И у нас продолжение приключений непохожих друг на друга близнецов.
Кратко напомним, что родила ей бесплодная жена Ревека.
А помог ей в этом то ли ее муж Исаак, который истово, никак не меньше, молился, то ли Господь Иегова, который, как уже известно нашим слушателям, был отличным специалистом по части лечения и по части создания гинекологических проблем, а именно бесплодия, у ветхозаветных леди.
Как он конкретно их лечил, и пили ли дамы какие-нибудь антибиотики или просто соблюдали какой-либо другой режим, неизвестно.
Вряд ли это было экстракорпоральное плодотворение. Скорее всего, режим был, но, как это принято у Всеблагого, режим строго постельный. А на долю рогатых мужей он оставлял, как всегда, лишь страстную молитву к самому себе.
В общем, как только молитва до всемилостивого дошла, Ревека тут же зачла и сходу родила непохожих друг на друга близнецов.
Младший из них, Иаков, пользуясь тяжелым положением старшего, Исава, купил у второго первородства за кусок еды, а затем по инициативе матери обманом получил благословение у своего папы Исаака.
Да, и я прошу обратить внимание наших слушателей на этот персонаж, потому как это тот самый Иаков, который чуть позже получит от Бога агентурное прозвище Израиль при весьма интимных обстоятельствах, о которых мы расскажем в следующем выпуске нашей рассылки.
Так вот, он, Иаков, представляется библеписцами как второй по важности после Авраама родоначальник одноименного с ним народа. Он как бы одновременно человек и пароход. В смысле, человек и народ. И, соответственно, так же, как и вся эта уже знакомая нам гоп-компания, является бесспорным авторитетом и примером для подражания своим будущим потомкам.
И первое, на что нужно тем самым потомкам сделать акцент, это власть. Ради нее все и замышлялось.
Давай теперь посмотрим на этот финт ушами поподробнее.
Там и начало комбинации через своего человека, помнишь?
Исаак любил Исава, потому что дичь его была по вкусу его, а Ревекка любила Иакова.
И ложь сына отцу, причем с использованием имени Господа.
И сказал Исаак сыну своему: «Что так скоро нашел ты, сын мой?» Он сказал: «Потому что Господь Бог твой послал мне навстречу».
А на самом деле сынка в поле не ходил и дичи там не искал.
Давай послушаем, ради чего именно это все замышлялось. Это не просто «правь, сынок, по совести». Слушаем.
«Да даст тебе Бог от росы небесной и от тука земли, и множество хлеба и вина. Да послужат тебе народы, и да поклонятся тебе племена. Будь господином над братьями твоими, и да поклонятся тебе сыны матери твоей. Проклинающие тебя прокляты, благословляющие тебя благословенны».
Ну как?
Да, ради такого дела любящая мамаша перессорила всех к ядрене фене. Создала в семье тяжелую морально-психическую обстановку. Ну тут Исав узнал, что брат его, грубо говоря, кинул с первородством. И сгрустнул.
«И возненавидел Исав Иакова за благословение, которым благословил его отец его. И сказал Исав в сердце своем: приближаются дни плаща по отце моем, и я убью Иакова, брата моего. И пересказаны были Ревекке слова Исава, старшего сына ее. И она послала и призвала младшего сына своего Иакова и сказала ему: вот, Исав, брат твой, грозит убить тебя. И теперь, сын мой, послушайся слов моих. Встань, беги в Месопотамию, к Лавану, брату моему, в Харан. И поживи у него несколько времени, пока утолится ярость брата твоего. Пока утолится гнев брата твоего на тебя, и он позабудет, что ты сделал ему. Тогда я пошлю и возьму тебя оттуда. Для чего мне в один день лишить обоих вас?»
Итак, любящая мамочка руками Иакова отбирает власть у законного ее владельца Исава, а самого Иакова, это, видимо, от большой любви, отсылает с глаз долой на долгие годы. И все. Дело сделано. Исав ловит себе зверей в лесах, и Иаков отправлен на 20 лет на каторгу, а если когда и вернется, то маме будет благодарен. А кто же в это время будет рулить хозяйством?
Правильно. Ревека будет рулить. Поистине бесценный опыт семейных отношений. И Иегове угодила, и себя в обиде не оставила. Такого нет ни у кого из порядочных людей. Да и у зверей тоже. Но смотрите сами, ни при каком раскладе эта книжка не учит нас нравственности. Ни в случае, когда сговор между Ревекой и Иеговой был, ни в случае, когда его не было. В первом варианте нас учат, что ради приказа начальника небесной канцелярии нужно пойти на все. А во втором, что всеблагой Бог поощряет обман и воровство. Да, ну и народ, ну и нравы. Вот тебе и святая боговдохновенная книжка. Видимо, действительно было в зомбируемых всеблагим уже что-то такое, чего не было в обычных людях. Видимо, избранность, она же Божья искра, не пустые слова. Власть ради власти и низость ради приказа.
Хотел добавить, что Иаков показал себя в этой истории не с лучшей стороны, трусом и подкаблучником. Обманывать брата и отца он типа не хотел, и не потому, что ему не позволяла его совесть, а потому, что он боялся получить тумаков от брата и проклятие от отца. Когда же Ревека настояла, прямо как Сара насчет Измаила, да еще взяла ответственность на себя, Иаков мигом согласился. Вот что значит иудейская женщина. Для святого дела всегда найдет убедительные слова.
Ну ладно, поговорим немного о зомбировании. Библеписцам нужно было вбить в головы иудеев несколько важных правил. Поэтому некоторые вещи они имеют привычку повторять по три и более раз. Например, как в случае с одобрением на продажу не иудеям своих жен. Но это только для развлечения власти и богатства. Божью искру было приказано хранить, и поэтому с монотонностью осеннего дождя им напоминают, что разбавлять богоизбранную кровь гойской плёхо. Очень плёхо. И когда в конце 26 главы отрицательный герой Исав, старший брат Иакова, берет в жены некошерную жену, и был Исав 40 лет и взял себе в жены Гудифу, дочь Бера хитянина, и Васимафу, дочь Елона хитянина, и были они в тягость Исаку и Ревеке, то в последних строчках 27 главы Ревека выражает опасение, что Анаде, правоверная иудейка, рядом с собой такого грубого нарушения заповеди Иеговы потерпеть не может. И сказала Ревека Исаку: «Я жизни не рада от дочерей хетских, каковы эти из дочерей этой земли. То к чему мне и жизнь?»
Вот такая чувствительная была, тонкая, ранимая натура. И хотя мужа сыновьями обманывала и невест так ненавидела, но нарушать приказы Иеговы ни-ни. С Господом, шутки плохи. А вдруг опять чрево запечатает, ведь любви все время так хочется. Ну, продолжим. Тут у нас сейчас как раз уроки для туго соображающих.
Бытие, глава 28. «И призвал Исаак Иакова, и благословил его, и заповедал ему, и сказал: не бери себе жены из дочерей ханаанских. Встань, пойди в Месопотамию, в дом Вафуила, отца матери твоей. И возьми себе жену оттуда, из дочерей Лавана, брата матери твоей. Бог же всемогущий да благословит тебя, да расплодит тебя и да размножит тебя, и да будет от тебя множество народов. И да даст тебе благословение Авраама, отца моего, тебе и потомству твоему с тобою, чтобы тебе наследовать землю странствования твоего, которую Бог дал Аврааму. И отпустил Исаак Иакова, и он пошел в Месопотамию к Лавану, сыну Вафуила арамеянина, к брату Ревеке, матери Иакова и Исава. Исав увидел, что Исаак благословил Иакова, и, благословляя, послал его в Месопотамию взять себе жену оттуда. И заповедал ему, сказав: не бери жены из дочерей ханаанских. И что Иаков послушался отца своего и матери своей, и пошел в Месопотамию. И увидел Исав, что дочери ханаанские неугодны Исааку, отцу его. И пошел Исав к Измаилу и взял себе жену Махалафу, дочь Измаила, сына Авраамова, сестру Наваиофову, сверх других жен своих».
Как вы имели возможность сами услышать, 28 глава начинается с легкой НЛПшной вставочки. Обратите внимание, как все грамотно сделано. Сначала Исаак самолично с благословением посылает Иакова за правильную жену. Потом библеписцы резюмируют, что хороший Исаак послал хорошего Иакова за правильной женой. Потом плохой Исав увидел, что папаша Исаак послал хорошего Иакова за правильной женой. И, наконец, зрителю показан сложный процесс нужной рефлексии в большой и косматой голове Исава. Папа отправил брата за правильной женой, сказав ему: «Брать неправильных жен плохо». И хороший брат послушал папу с мамой. Тут даже у очень тупого Исава и вместе с ним у читателей должна родиться мысль, что брать неправильных жен очень, очень плохо. Библиепицы приказывают этот грех не совершать. И послушный их перу Исав идет и берет и в жены правильную жену. Как мило! От радости заблудного Исава читателя должна слеза прошибать. А программирование можно считать успешно завершенным.
А мы с самого начала говорили вам, уважаемые слушатели, что Библия полна НЛПшными приемами. Зомбировать ведь нужно было не только праотцев, но и многочисленных потомков на протяжении последующих многих сотен лет.
Иаков же вышел из Версавии и пошел в Харран. И пришел на одно место и остался там ночевать, потому что зашло солнце. И взял один из камней того места и положил себе изголовьем и лег на том месте. И увидел во сне, вот лестница стоит на земле, а верх ее касается неба. И вот ангелы Божии восходят и нисходят по ней. И вот Господь стоит на ней и говорит: «Я Господь Бог Авраама, отца твоего, и Бог Исаака, не бойся, землю, на которой ты лежишь, я дам тебе и потомству твоему. И будет потомство твое, как песок земной, и распространишься к морю, и к востоку, и к северу, и к полудню. И благословятся в тебе и в семени твоем все племена земные. И вот я с тобою и сохраню тебя везде, куда ты не пойдешь, и возвращу тебя в сию землю, ибо я не оставлю тебя, доколе не исполню того, что я сказал тебе». Иаков пробудился от сна своего и сказал: «Истинно, Господь присутствует на месте сем, а я не знал».
Ну, тут история старая про потомство и все дела. Для себя же отметим, что всемогущий Господь Иегова любит приходить к своим подопечным исключительно по ночам. И нередко с кошмарами и ужасом.
Прям Фредди Крюгер какой-то.
Так что если вам, мои уважаемые слушатели, снятся по ночам кошмары, уж не Господь ли Иегова пришел? Ту-ту-ту. Продолжим. Также для забывчивых и непонятливых. Библиописцы повторяют еще раз, что выплата десятины – это насущная необходимость. Это очень, очень надо и очень важно в деле духовном. В эпизоде с царем-священником Мельхиседеком просто намекали, а тут уже откровенно говорят: «А вы что думали, бог богом, а денежку на бочку вынь да положь». А вообще, момент клятвы Иакова достаточно любопытный, давайте его послушаем.
«И положил Иаков обет, сказав: если Господь Бог будет со мною и сохранит меня в пути сем, в который я иду, и даст мне хлеб есть и одежду одеться, и я в мире возвращусь в дом отца моего, и будет Господь моим Богом, то этот камень, который я поставил памятником, будет у меня домом Божиим. И из всего, что ты, Боже, даруешь мне, я дам тебе десятую часть».
Вот это да! Вот это коммерческая смекалка! В переводе с библейского это значит примерно следующее: если ты меня накормишь, напоишь, защитишь и домой вернешь, то я признаю тебя Богом. И только после этого отстегну десятую часть того, что ты мне дашь. Правда умно? Чисто по-яговицки. Напомним, что отцу народов, пророку и праведнику Аврааму, хватило несложного фокуса во сне, чтобы он согласился отчленовредить и продать вечное рабство всех своих потомков Иегове, продать 400-летнее рабство неиудеям часть своих внуков и при этом умудриться не получить земли, обетованной при жизни. А тут такой прогресс. утром деньги, вечером стулья. И никак не наоборот. Сразу видно отличие от рабской авраамовой психологии. На сыне Исааке природа по своему обыкновению отдохнула. Он занимался годами выверенным и не требующим большого ума заработком при помощи сутенерства. А вот во внуке Божья искра, похоже, обещала показать себя во всей красе.
Ага. Из искры уже давно, по идее, должно было разгореться пламя. Все-таки эти ленинские большевики и иудеи были большими шутниками в плане лозунгов.
Не случайно мумифицированное тело вождя пролетариата срочно хотят увезти на историческую родину в Израиль. Наверное, понимают, что уже дошутились.
Согласовав существенные условия договора с Богом в одностороннем порядке в 28 главе, в 29 Иаков отправился за правильной женой в Месопотамию к брату своей матери Лавану. Пришел, увидел кузину, пасущую мелкий скот, и влюбился, как мальчишка.
И поцеловал Яков Рахиль, и возвысил голос свой, и заплакал.
Вот это любовь, вот это поцелуй. И голос Иаков возвысил, и заплакал Иаков. Что-то из мира животных напомнило. Да, ну ладно. С дядем Лаваном уговорились, что он послужит у дяди 7 лет пастухом, а за службу получит прекрасную Рахиль в жены. Хотите взять жены что-либо прекрасное? Учитесь. По версии библиописцев, 7 лет пролетели для него как один день, хотя, если задуматься, то должно было быть наоборот, но в ожидании любимой-то минута тянется как час. Но время подошло, сыграли свадьбу. Иаков, видимо, в очень сильном волнении и подпитии, пошел в супружескую спальню и провел первую брачную ночь. На утро оказалось, что ночь он провел не с младшей дочкой Лавана Рахилью, а со старшей слабой на глаза Лией. А вместе с Лией в супружеском ложе случайно оказалась прикомандированная в сексуальное подкрепление на время брачной ночи служанка.
Как так?
Вот так. Лаван так решил. Односторонне.
Утро же оказалось, что это Лия. Яков сказал Лавану, что это сделал ты со мною? Не за Рахиль ли я служил у тебя? Зачем ты обманул меня? Лаван сказал, в нашем месте так не делают, чтобы младшую выдавать прежде старшей. Окончи неделю эту, по дому отдадим тебе и ту. За службу, которой ты будешь служить, у меня еще 7 лет других.
Отлично. Опять сказки про Кощеев. Отпаши, отслужи. Нормально так. Вот еще, кстати, один бесценный библейский совет иудейским отцам. Как забывать залежалых дочек. Жестко и по-отцовски. Раньше так в нагрузку к цветным телевизорам всякую ерунду продавали. Ох, Библия, и в быту без тебя ничего не обходится. А что же сам Иаков и где тут подвох?
Иаков через неделю приобрел желанную Рахиль с еще одной служанкой в придачу и отпахал за это еще 7 лет. А вот далее идет описание соцсоревнования между Лией и Рахиль. Кто на зло сестре больше нарожает Иакову детей, та и победит и станет любимой женой. Как ты думаешь, Николай, кто подогревал вражду сестер друг другу? Я уверен, ты уже догадался.
Естественно, Господь Иегова. Ни одна из библейских пакостей не обходится без его прямого или косвенного вмешательства.
А я напомню, Иегова, ну, это тот тип, кого христиане называют Богом Отцом.
А как же он спровоцировал сестер на конфликт?
А очень просто. Бог опять сделал шахер-махер, отверз утробу Лии и запечатал Рахили. Ну, как не раз проделывал подобный фокус в аферах с продажей жен безымянным царям. Богоизбранный народ ведь надо было размножать. Ему нужно было подстегивать женщин, рожать и еще раз рожать на зависть друг другу с обильным подкладыванием мужу своих служанок.
Такого не бывает.
Бывает, Николай, но прошу тебя обратить внимание на то, как Рахиль высказывает свои мысли по этому поводу.
Она сказала, вот служанка моя Валла, войди к ней, пусть она родит на колени мои, чтобы и я имела детей от нее.
Я не понял.
Я тоже. На первый взгляд, вроде ничего такого страшного она не сказала. Может, затупила, объевшись мандрагоры? Вряд ли. Но, ядрёшкин корень, смотри, если Иаков войдет к Вале, ну это понятно, ничего нового, то ребенок, который родится, будет и ребенком Рахили. Такое бывает?
Нет, в природе такого не бывает. Женщина от женщины родить не может. А у тебя есть идеи?
Только связанные с законами Рита и половыми особенностями Иеговы. Только с этих позиций этот бред можно хоть как-то объяснить?
Попробуй.
Давай чуть послушаем первый источник, чтобы быть точно в курсе событий.
Она сказала: «Вот служанка моя Валла, войди к ней. Пусть она родит на колени мои, чтобы и я имела детей от нее». И дала она Валлу служанку свою, жену ему. И вошел к ней Иаков. Валла, служанка Рахилина, зачала и родила Иакову сына. И сказала Рахиль: «Судил мне Бог, и услышал голос мой, и дал мне сына. Посему нарекла ему имя Дан». Еще, значит, зачала и родила Валла, служанка Рахилина, другого сына Иакову. И сказала Рахиль: «Борьбою сильною боролась я с сестрою моей и превозмогла, и нарекла ему имя Нафнефалим». Лия увидела, что перестала рождать, и взяла служанку свою Зелфу и дала ее Иакову в жену, и он вошел к ней. И Зелфа, служанка Лиина, зачала и родила Иакову сына. И сказала Лия: «Прибавилась», и нарекла ему имя Гад. И еще зачала Зелфа, служанка Лии, и родила другого сына Иакову. И сказала Лия: «К благу моему, ибо блаженной будет называть меня женщина», и нарекла ему имя Асир.
Уже 4 сына от служанок: Дан, Нефалим, Гад, Асир. У всех у них только один общий, так сказать, родственник, товарищ Иаков. А с другой стороны, и Рахиль, и Лия уверены на 100%, что это их дети тоже. Потому что рабыни Валла и Зелфа рожают куда-то им на колени. Плюс смотри, сексуальное поведение Иакова, но никак не похоже на поведение доминирующего самца. Такое поведение больше приличествует поведению работящей шлюшки, которая пашет с утра до вечера, плюс ее познают время от времени все, кому не лень. А в данном случае ее или его спокойно, как ту самую шлюшку, обменивают на наркоту.
Да ну!
Что да ну? Игнатий Тихонович, подтвердите.
Рувим пошел во время жатвы пшеницы и нашел мандрагоровые яблоки в поле. И принес их Лии, матери своей.
Толь, а кто такой Рувим?
Слав, это сын Лии Иакова. Он как только женился на ней, так она сразу родила ему 4 сыновей. Рувима, Симеона, Левия и Иуду.
О, слава богу, все свои, так сказать.
Свои, свои. Не наши, то есть. Но ты говорил, что Иакова купили за наркоту.
Да, было дело. Слушай, Магнатия Тихоновича.
И Рахиль сказала Лии, сестре своей: «Дай мне мандрагоров сына твоего». Но Лия сказала ей: «Неужели мало тебе завладеть мужем моим, что ты домогаешься и мандрагоров сына моего?» Рахиль сказала: «Так пусть он ляжет с тобой эту ночь за мандрагоры сына твоего». Иаков пришел с поля вечером, и Лия вышла ему навстречу и сказала: «Войди ко мне сегодня, ибо я купила тебя за мандрагоры сына моего». И лег он с нею в ту ночь.
Да, круто. Такого подвоха мы от библиописцев не ожидали. Честно сказать, я фактом продажи мужа за наркоту был слегка шокирован. И решил проверить, нет ли тут ошибки. Заглянул в нормативно-правовую базу, в частности, в постановление главного санитарного врача Российской Федерации номер 36. Приложение 5Б. Называется оно «Растения, содержащие сильнодействующие наркотические или ядовитые вещества». Мандрагора значится там под номером 154. Ты знаешь, к слову о наркотиках, мне сейчас мысль интересная пришла. Помнится, Исав, когда с поля пришел, глава 25, сказал: «Дай мне поесть красного, красного этого, ибо я устал». Стих 30. Еще 32 стих. «Вот я умираю, что мне в этом первородстве?» И спокойно продал это самое первородство за красное вещество. Мне терзают смутные сомнения. Я, конечно, понимаю, что Исав был тугодум, но запомнить название чечевицы, я полагаю, смог бы. Также меня удивляет его не вполне адекватная реакция. Но смотри, Он старший наследник несметного Авраама Исааковского состояния. Ему должно достаться благословение самого Иеговы. Да такому парню, как Исав, за простую благодарность любой иудейский пастушок собственное стегно бы приготовил. Не то что какую-то чечевичную похлебку. А поведение старшенького очень смахивает на поведение наркомана во время ломки.
Боюсь, на этот вопрос мы точно ответить уже не сможем. Уж больно много библеписцев всего вырезали и переписали из первоначального варианта. Но то, что Рахиль продала мужа своей сестре на ночь за наркотик, это точно. Но, видать, вся семейка сидела тогда на игле, на яблочках. А самое смешное, Иаков, даже зная, что его купили, пошел на случку как телок. Как мы уже заметили, с женщинами он вел себя очень пассивно.
Так что у нас там со всем этим вертепом?
Ага, продолжаем. Во время случки с Иаковым за мандрагоры. Ули, и все, пошло-поехало, она зачала и родила Иакову пятого сына, Иссахара.
Вячеслав, смотри, Лия потом рожает шестого сына Зауалона и говорит: «Бог дал мне прекрасный дар, теперь будет жить у меня муж мой, ибо я родила ему шесть сынов». Ты что-нибудь понимаешь? Лия уверена, что все шесть сыновей Иакова рождены ею, хотя мы с тобой лично слышали, что она в курсе, что там вовсю принимали участие Вала и Зелфа. Или она себя по наркоте от своих служанок не отличала?
Я полагаю, отличала, но она на 100% была уверена, что именно она родила ему шесть сынов. Лия рожает еще дочь Дину, после чего у Рахиль все приходит в порядок, и та рожает Иакову еще сына Иосифа и обещает еще одного. А этот марафон...
Вячеслав, это Библия. Это священная книга. Секс, наркотики, обман, постоянные случки, роды. Причем сразу не поймешь, кто с кем играет и кто кому кого рожает. Опять рабыни, секс, колени.
Да. Секс, наркотики, обман, убийство, кровосмешение. Вот это и есть Библия. Давай приведем к какому-нибудь вратарю эту великолепную пятерку: Рахиль, Лию, Валу, Зелфу, Иакова. И будем читать дальше.
Давай.
Так вот, законы Рита. Законы чистоты расы. В двух словах говорят, что если вдруг муж погиб на войне, то жена все равно может родить ребенка именно от мужа. Несмотря на то, что семя будет от другого мужчины. Первый мужчина оставляет в женщине тот отпечаток, по которому формируются все будущие дети, а семя необходимо лишь как инструмент, зачатия не больше.
Ты хочешь сказать, что Вала, Лия, Зелфа и Рахиль были гермафродитами? Ведь получается, что Вал и Зелфа несли в себе отпечатки не только Иакова, но и Лии и Рахиль?
Насчет Вала и Зелфа тут не очевидно. Они, скорее всего, были простыми и однополыми, ну то есть, ну девушками. Ну как все сложно-то. Ну в общем, ну такими просто девушками, которых имели и Иаков, и заодно и Рахиль, и Лия. Только в этом случае можно было передать весь этот набор генов и непоколебимую уверенность и Рахили, и Лии в том, что служанки рожают детей и их тоже. То, что Рахиль и Лия были не только девочками, но и чуть-чуть мальчиками, тут сомнений практически нет. И если по отношению к Рахили этот вывод косвенный, основанный на том, что ее сестра Лия на 100% была, ну, не совсем привычной нам девчонкой, ведь это бросается в глаза сразу. Конечно, если знать, как работают законы Рита.
Так-так, и что же дальше?
Смотри, рожают рабыни, но Лия твердит. И сказала Лия: «Бог дал мне прекрасный дар, теперь будет жить у меня муж мой, ибо я родила ему шесть сынов». Все просто, легко и понятно. Человек, у которого два пола и который вместе со своим мужем имел в постельном смысле этого слова свою служанку, именно так и скажет. А то, что Рахиль тоже немного не того, также косвенно подтверждает и сама Рахиль. «Вот служанка моя Вала, войди к ней, пусть она родит на колени мои, чтобы и я имела детей от нее». Что в принципе то же самое, что говорит Илья. Видишь, если владеть информацией, то можно делать очень интересные выводы. Кстати, когда мы будем читать про библейского Анана, друга современных детских психологов, мы Подробнее там расскажем о том, как работают законы Рита, а главное, мы расскажем о том, что сами иудеи думали по поводу законов Рита, пока мы лишь видим проявление этих законов в такой запутанной половой связи.
Вячеслав, как считаешь, мы ничего не намудрили?
Знаешь, Николай, во-первых, уже абсолютно точно ясно, что если речь в Библии идет не о мужчине, то это совсем не факт, что идет речь о женщине. Впрочем, обратное утверждение справедливо тоже. Во-вторых, то, что гермафродит – это не отклонение, а самостоятельный вид, признает даже лживая Википедия. В-третьих, мы тоже сначала не могли поверить, что тучки кушают. Но, читая ветхозаветные тексты Библии, информация о принадлежности Иеговы к выходцам из пекельного мира для нас перестала быть чем-то необычным. Так что в случае библейских леди, но леди не леди, а жены Иакова, тоже, поверьте, не все чисто, а в дальнейшем мы с вами в этом убедимся.
Да, и в этом отношении нам кажется отнюдь не случайным разделение раввинами колен Израиля, произошедших от Лилии и Рахиль, и от их служанок на высших и низших, как бы на полноценных и не совсем полноценных.
Да, и наши слушатели уже сами обратили внимание на то, что все, что касается женщин, постоянно или замалчивается, или искажается. Да, и женщина ли? То, что там в игре замешано сразу три пола, это факт. И все эти три пола между собой как-то взаимодействуют. В общем, мы будем дальше обязательно разбираться с тем, кто там женщина, а кто жена. Ну, кто муж, а кто... Ну, в общем, тема подброшена. Да, и напомним, что национальность Бога избранных передается по матери. И им, в общем-то, все равно, кто папа. Ну, по большому счету.
Кстати, мы читаем священную книгу о духовности, если вдруг кто забыл.
На сегодня, пожалуй, достаточно информации.
Да, в самом деле, пора передохнуть и выпить чайку. А то следить за приключениями богоизбранной семейки – дело не для слабонервных.
Это еще ничего, так сказать, завязка сюжета. Кульминация и развязка ждет нас в следующем выпуске.
Пугаешь?
Предупреждаю.
Да, во дела. Придется, значит, к следующему выпуску приготовить чеснок и осиновые колья.
Думаю, плеера, наушников и кресла, чтобы не упасть, будет вполне достаточно. А пока... До свидания, наши уважаемые слушатели.
До встречи через неделю. В нашей рассылке «Давайте разберемся с Библией».